15 часов московское время. Я Айдар Ахмадиев. Это «Живой гвоздь» и «Эхо». Слушайте нас в приложении для любителей круглосуточного аудиопотока, как на «Эхе Москвы», старым добрым. В эфире программа «Персонально ваш». И сегодня в гостях писатель и журналист Александр Архангельский. Александр Николаевич, рад вас видеть.
Здравствуйте, Айдар.
У нас целый час прямого эфира. Задавайте вопросы, отправляйте реплики. Если у нас будет время, обязательно обратим на них внимание. Все это можно делать на Ютубе, там уже прямая трансляция запущена. Ну а прежде чем мы приступим, небольшая рекламная пауза, чтобы нам потом не отвлекаться. Книжный магазин shop.diletant.media — это не только книжный, да, все-таки вот неправильно я сказал, это такой интернет-магазин, там есть все, что нужно для поклонников «Живого гвоздя» и «Дилетанта», для наших постоянных слушателей. Вот, например, эксклюзивный мерч. Его можно заказать в два клика. Появились новые футболки. Это «Будем наблюдать 2.0», где Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов изображены. Сергей Бунтман в таком, знаете, он как ангел изображен, а Алексей Венедиктов в образе дьявола там. Есть футболка с надписью «Ино, странный агент», то есть «I know, странный агент», «Оруэлл, цензура запрещается». Эта футболка уже давно продается и пользуется спросом. Обратите внимание, что доставка новых футболок будет осуществляться после 1 октября. Можно заказать сейчас, то бишь это предзаказ, да, указать ваш размер, ну и ждать остается. Спасибо всем, кто таким образом помогает нашей работе. Александр Николаевич, вы с Татьяной Сорокиной работаете над документальным фильмом «Родина» об иеромонахе Иоанне Гуайте, который родился в Италии, писал об Армении, служил в России. Человек уникальной судьбы, на мой взгляд. Вот значительная часть этой ленты посвящена Армении, месту духовного притяжения Гуайта, как написано в описании к фильму. И поэтому я считаю, что мы не можем пропустить то, что происходит в этом регионе. Начнем с этого. Так называемая антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе, которую вчера начал Азербайджан, и сегодня было объявлено о прекращении огня. Как вы для себя квалифицируете происходящее?
Ну, давайте разделим чисто политические аспекты. И это вопрос анализа военного, экономического и эмоциональной вещи. Что касается эмоционального состояния, то, конечно, это трагический день для Армении, потому что, называя вещи своими именами, соглашение, которое согласилось, извините за тавтологию, принять руководство Карабаха, это капитуляция. Вторая капитуляция за последние несколько лет. Первая была подписана Пашиняном, и это была капитуляция армянской армии в 44-дневной войне. И сейчас это однодневная фактически война, начатая Азербайджаном, которая привела к, ну, для Армении, я не знаю, как для Армении в целом, но для Карабаха, к катастрофическим последствиям. При этом совершенно очевидно, что дело шло к подписанию так называемых мирных соглашений. Я сейчас не берусь их оценивать. Армяне должны сами определить свое отношение к тому, как, что-то у меня сегодня с тавтологией, отношения. Как они относятся к подписанию такого рода документов, но пошло по наихудшему из всех возможных сценариев. То есть в результате все равно мирные соглашения будут подписаны, судя по всему, но это происходит в результате очередного падения оружия. Да? То есть Азербайджан применил оружие, и сразу стало ясно, что карабахские войска не выдержат. Там есть вещи, которые я не понимаю из официальных заявлений. Я внимательно прочитал, как только появилась на Медиамаксе русская версия этого соглашения армянского вещательного информационного агентства. Там вопрос. Пашинян отрицал, что там есть армянские войска. В соглашении написано, что будет обеспечен вывод остатков армянских войск. То есть были они, не были.
Да, это действительно несостыковка, это правда.
Несостыковка. Совершенно непонятно, зачем было менять руководство Нагорного Карабаха с людей лояльных Пашиняну на людей Пашиняну нелояльных, чтобы они сделали ровно то же самое, только с унизительной еще составляющей. Тут загадка для меня, и я почему отделил политические аспекты, потому что, ну, наверное, политолог сумел бы это связать с перспективами 26-го года, с выборами руководства Армении в 26-м году, с предстоящими выборами мэра армянской столицы Еревана, и провел бы какие-то глубокие наблюдения. Я таких наблюдений провести не решусь, но я точно знаю, что для большинства жителей Армении это, с одной стороны, трагическая дата, с другой стороны, это такая трагедия, которая закрывает какую-то новой болью, закрывает прежнюю боль. Прежняя боль была связана с тем, что весь мир не признает Карабах, что мир не обращает внимания на насилие, что мир не поддерживает карабахцев в состоянии, когда они фактически на грани реального, не на грани, даже отчасти за грани реального голода. Это была одна боль. Теперь будет боль другая, потому что я очень боюсь, что все пойдет по сценарию сербской крайны, когда, я напомню слушателям и зрителям, что во время Большой Югославской войны практически всех жителей сербской крайны выселили с насиженных мест. Давайте не будем только обсуждать, справедливо или несправедливо, с точки зрения этической, с точки зрения человеческой, несправедливо, потому что не бывает справедливой муки, которую мы приносим мирным гражданам. Армия делает одно, граждане живут по-другому, и это точно совершенно несправедливо. И сейчас примерно то же самое может произойти с жителями Карабаха, потому что я не очень представляю себе большинство карабахцев или арцахцев, как называют в Армении, нагорно-карабахцев, сейчас давайте не будем цепляться за термины, которые берут азербайджанские паспорта. А условием, по сути, что произошло? Произошло под военным давлением, не мирно, не по соглашению, а под военным давлением признание протектората Азербайджана над этими землями. Учитывая, что нет официально признанной границы между Арменией и Азербайджаном, это фактическое закрепление того, что происходило. И, конечно, для армян это хуже, чем поражение, это хуже, чем трагедия, потому что это очередная, вот есть незамирающая боль от геноцида, память о геноциде, есть незамирающая боль от 44-дневной войны, и сегодня новая боль. И я повторюсь, это не выход из тупика, это новый тупик, который перекрыт прежде. Те проблемы, которые можно было решать прежде, уже по-новому решены не будут. И я со своими армянскими друзьями эмоционально, я сейчас говорю, я политически это не разбираю, я не политолог. Но по-человечески я понимаю тех, кто сегодня в Арцахе, с одной стороны ждет выхода из тупика, с другой стороны понимает, что это новый тупик. И в Армении, и по-человечески я всегда с теми, кто страдает. И Армения сегодня страдает.
Вы знаете, вас в чате уже несколько раз спросили, все-таки, на ваш взгляд, вот вы не политолог, да, но мы можем же оценивать, мы же, вероятно, принимаем какую-то сторону волей-неволей, осмысливаем этот конфликт. А вот вам кажется, кто все же виноват?
Мы откуда начинаем точку отсчета? Из дня сегодняшнего
вот,
или
вот это важно, первый? Вот это важно, потому что конфликт несколько десятилетий продолжается.
Я бы сказал, что была для меня очень важная когда-то статья первого президента Армении Левона Тар-Петросяна «Война или мир», где, я огрубляя, скажу, что он предлагал выход из тогдашнего тупика. Армения с позиции силы возвращает Азербайджану традиционные азербайджанские села, взятые во время войны в качестве военного приза, если хотите, и средства самозащиты. И в размен на это Азербайджан признает границы, признает армянские села, перешедшие, карабахские, арцахские села, перешедшие на территорию, под юрисдикцию Армении. И я, опять же, не знаю, насколько это было реально, но это было выглядело как минимум очень убедительно. Одно дело и обретать в нем, если не друга, то как минимум соседа. Другое дело с позиции слабости. Вот сегодняшний ужас, и почему я еще занимаю сторону Армении, потому что это мы на стороне меньшинств в этом современном мире. Арцахцы меньшинство на территории
центральной. Александр Николаевич, какие-то проблемы со связью, судя по всему. Прошу сообщить, коллег, это у меня только так или вообще у всех? Александр Николаевич немного подвисает. Вы меня слышите?
Я вас слышу, я подвисаю, потому что это довольно тяжелая...
Это тяжелая тема, да. Но вот несколько слов не могли разобрать. Если можете, повторите, пожалуйста, последние два предложения, несколько секунд того, что вы говорили.
Да, еще раз, я с теми, кто в состоянии боли, теми, кто в состоянии меньшинства. Арцахцы, окруженные Азербайджаном, это меньшинство, я с ними. И опять же, история с Лачинским коридором. Это тоже довольно гнусная история, потому что, да, мы понимаем, что Агдамское направление было открыто. Но это развилка, в которую попало арцахское население. Вы либо принимаете Агдамское направление, Агдамскую дорогу, и тогда вы фактически признаете господство Азербайджана, или вы отказываетесь от этого направления пути и соглашаетесь только на Лачинский коридор. Или-или. Поэтому, когда твоего соседа, друга, брата, сестру, товарища и оппонента ловят в такую развилку, то ты с теми, кто в этой развилке находится, у кого на самом деле хорошего выхода нет. Поэтому, разумеется, страдало население Арцахское, страдает и будет страдать Армения. Но это та стадия неизбежности, как в Армении появляется еще одна боль. А у Азербайджана еще один повод для радости. Но я бы хотел сказать, что иногда проигрывать полезнее, чем выигрывать. Это нам показывает пример Швеции, которая сумела когда-то, много уже десятилетий, даже веков назад, осмыслить свое поражение как шанс на будущее. И даже в Швеции есть памятник затонувшему кораблю, который помешал, именно затонувший, да, корабль, который не позволил шведскому флоту стать флотом, но неоимперским. И Швеция благодарит судьбу за то, что она не стала имперской страной и стала страной людей. Я очень желаю Армении, чтобы это страдание привело к такому же выходу. Потому что это было не поражение, не поражение как отчаяние, а поражение как шанс на внутреннюю победу и стремление не в невоенную победу, а стремление к строительству нового, открытого, демократического, не авторитарного и не вождистского государства. Азербайджан силен, но его политическая модель мне уж, мягко говоря, не близка.
Да, мягко говоря. Вы знаете, ведь часто поражение не только в военных конфликтах. Поражение, вот, например, развал Советского Союза. Да, это можно, это для кого-то это поражение. Да, геополитическая катастрофа, как когда-то сказал Владимир Путин. И вот эти поражения, они приводят не к осмыслению роли, да, страны в будущем, не к тому, не к перерождению, не к прогрессу во многих отношениях, но к, наоборот, к этой, к возврату, да, к попытке постоянно, к реваншу, реваншизм, о котором сейчас очень много говорят. А вот скажите, когда этот реваншизм берет верх, что в этом случае играет большую главную роль? В каком направлении пойдет страна, на ваш взгляд?
Вы имеете в виду Армению?
Армению, да, например, или любую другую страну. Да. Вот почему, например, Россия пошла по другому пути?
Боль не была проработана, не была проговорена. Подарок судьбы исторический, который нам выпал, был осмыслен как заслуженное торжество справедливости, вместо того, чтобы осмыслить это как чудо и использовать чудо для того, чтобы поменяться самим и поменять мир вокруг себя. Но еще один пункт в истории с Карабахом, Арцахом, Нагорным Карабахом. Видите, я как корректно стараюсь перебрать все возможные версии названия, потому что каждый имеет право на свое название, и это последнее, о чем имеет смысл спорить. Так вот, это проблема миротворцев, потому что и проблемы взаимоотношений Армении и России. Я знаю, что вчера уже блокировали российское посольство, и я бы надеялся, что отношение к официальному российскому представительству и к российской власти не распространялось на россиян, которые живут в Армении. Их там очень много, особенно после событий 22 и 23 годов. Там огромная община возникла в разных городах. Эта община разделяется Арменией и ее судьбу. Я не знаю ни одного человека, живущего из россиян, выходцев из России, которые не отождествляли себя сегодня с армянским населением. Я надеюсь, что это не приведет к ухудшению человеческих отношений, человеческих взаимосвязей. Потому что, конечно, так называющие своими именами, если я правильно понимаю смысл заявления ситуации в Нагорном Карабахе, Россия сдала ключи от армянского конфликта. Одно дело была 44-дневная война, когда Пашинян делал еще не очень мне понятные, когда он до последнего дня обманывал население, уверяя, что все в порядке, и завтра уже будет победа, а потом утром выходит и в эфир говорит, у нас все кончилось, у нас нет ни боеприпасов, ни людей. Ну, что тут скажешь? Это трагедия. В этот раз этого можно было избежать, но я не знаю насчет того, можно ли было избежать подписания мирных соглашений. Мне кажется, что уже нет. Но то, что без военного унижения, без гибели тысячи, еще в заявлении Азербайджана мы знаем, что погибло мирных, не знаю, не называют число, спикер, точнее говоря, омбудсмен карабахский говорит о 25-30, кто-то о 40, кто-то о 50 мирных граждан. Но про военных цифры объявлены, это больше тысячи человек. Это чьи-то сыновья, это чьи-то братья, это чьи-то отцы. И это горе матерей, это горе всех. Поэтому Россия сдала ключи. Виновата ли она в том, что грянул Азербайджана новый, точнее говоря, что начался новый виток Азербайджана армянского конфликта, я не знаю. Но, конечно, у Армении есть повод для обиды. Я бы надеялся, что эта обида не человеческая, а политическая. Пусть останется в зоне политики.
Вас спрашивают в чате, а наверняка вы успели познакомиться с мнением жителей Армении, да, по поводу Арцаха, Нагорного Карабаха. Собственно, почему для армян Нагорный Карабах настолько важная территория? И не только территория, это что это вот для армян Нагорный Карабах?
Ну, для армян в вечности или для армян здесь и сейчас?
Здесь и сейчас, да. Говорим о людях, которые вот наши современники, да,
все-таки. Ну, во-первых, это тоже... Армения в течение долгих десятилетий, даже столетий, не побеждала в войнах. Армяно-азербайджанская первая война – это победа армянского оружия, силы армянского оружия, и это связано, конечно, с темой Карабах. Это раз. Два. Это территория, которая всегда была... пограничный. Это боль передачи территории, которую ты считаешь своей, под юрисдикцию другого государства. И это 20-е годы. Это переселение, это споры о том, кто раньше появился на этой территории. Армянские церкви, которые там стоят от века. Или азербайджанские мастерские, когда золотских. Да? Это память о прошлом и путь в будущее. Это символ того, что Армения могла себе позволить в этой истории. Сегодня в Армении может возникнуть ощущение, что помимо геноцида турецкого возникает новый геноцид, да, новое исчезновение. Потому что, я повторюсь, у меня ощущение, что люди покинут большей частью арцахскую землю. И тогда это будет вынесенная родина. То есть это родина, которая, до которой не дотянешься. Это родина, которая оставила тебя, которая остается в снах, но исчезает в реальности. Конечно, это здесь... И, кроме того, это символ присутствия Армении в мире и отношения к Армении в мире. Потому что мы точно знаем, что редкий случай, когда Запад скорее на стороне силы, чем на стороне слабости. Мировая практика, мы на стороне слабых, в противостоянии к сильным. Здесь Азербайджан сильнее, мир, тем не менее, на его стороне. Но тут опять же вопрос, почему Армения когда-то давно не признала Карабах сама, как самостоятельное государство. Это, опять же, пусть политологи ответят, но для меня это загадка. Я этого не понимаю. И это человеческие связи, и это боль 44-дневной проигранной войны, и это новое национальное унижение, и это сострадание тем, кто последние месяцы жил практически без еды, воды. И, ну, понятно, что какие-то запасы были, но они истощались у нас на глазах. Это конгломерат всего, совсем смешанного. Но есть еще 19 век, когда Туркманчайский мирный договор, просто мы в историю сейчас, наверное, я думаю, не полезем, когда справедливо или несправедливо были частью заселены земли, частью возвращены земли. Но в истории лучше не начинать вопрос, не ставить вопрос о том, кто кому чего должен вернуть или сколько лет это было на твоей территории. Это как про Крым. Сколько лет Крым был российским, сколько турецким, сколько греческим, сколько итальянским. По факту важно только одно, юридически. Что мы признаем? Карабах не был признан миром. Антиармянское лобби было очень сильным, надо сказать, особенно в Англии. И нужно понимать, что традиции европейской дипломатии, особенно английской, в восточном ее направлении, это, конечно, традиции, связанные с Персией, Ираном и нынешним направлением Азербайджана. И сочувствие мира к Азербайджану гораздо выше, чем сочувствие к Армении, что тоже отдельно армянское.
Давайте поговорим про людей все-таки, да, про их отношения. Политику попытаемся отбросить, там очень много тонкостей, это правда. Но смотрите, вы упомянули Крым. Мы сейчас видим, что происходит в Ереване. Люди выходят на протесты из-за Нагорного Карабаха, из-за действий, в том числе и премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению протестующих, не спасает, да, это Нагорный Карабах. Основная часть населения Нагорного Карабаха – это армяне. Собственно, вот основа, да, этой самой тесной связи между Арменией и Нагорным Карабахом и основа отношений жителей Армении к происходящему в Нагорном Карабахе. Скажите, вот готовы ли россияне, которые признают аннексию Крыма, имеется в виду присоединение Крыма и считают это правильным, вот существует ли у них такая тесная связь, на ваш взгляд, с русскими, которые живут в Крыму? Или эта связь искусственная, созданная пропагандой в последние годы, и, собственно, когда, если что-то произойдет, то никто и не выйдет в защиту?
Ну, с одной стороны, это такой имперский комплекс, который мы проморгали. Никто не прорабатывал тему имперской боли. То есть к ней относились с презрением либеральные мыслители. Хотя это не иллюзорная боль. Она вот реально существует. Империя – вещь ужасная, особенно здесь и сейчас. Но имперские травмы – это такие же травмы, как и любые другие. Либо лечат, либо они начинают кровоточить, а кровоточание начинает воспаление всего организма. Поэтому, конечно, Крым был такой компенсацией за непроговоренное, непрожитое исчезновение великой страны, с которой люди себя ассоциировали. Была ли она великой, это мы сейчас не оспариваем, мы про ощущения людей. И Путин выговорил ощущение этого большинства, геополитическая катастрофа, конечно, катастрофа, если смотреть с точки зрения прежнего государства, но это одновременно гигантский шанс, но это не важно. Важно, что Крым – вещь гораздо более спорная, потому что, не знаю, чья она, крымско-татарская, сейчас про население, если мы говорим, не про государственную принадлежность, украинская, русская, это иллюзорная принадлежность. Карабах действительно тотально армянский, это, там почти нет людей, не связанных с Арменией напрямую через кровь или через выбор. Меньшинство абсолютно, это жены, вышедшие замуж за карабахцев и переехавшие с ними жить. Но это такое меньшинство, что можно сказать, что чисто армянский регион. С Крымом сложнее. Был ли он чисто русским? Нет, не был. Был ли он чисто украинским? Нет, не был. Поэтому надо забыть о национальном происхождении. Надо смотреть юридически. Чей он был на момент распада государства, советского государства? Он был украинским. Все разговоры про то, что Хрущев как-то неправильно оформил. Да, он оформил неправильно в рубеже 53-го, там, 54-го. Но Брежневская конституция 1977 года поставила точки над «и». Она с точки зрения прежнего государства абсолютно законно закрепила Украину за Украинской республикой, Советской социалистической республикой. Поэтому на момент распада, да, это была территория Украины. Дальше первый документ нам и после распада. Это Будапештский меморандум 1993 года, где, если я правильно помню, вся зарубежная собственность, ядерное оружие, и огромное количество вещей, связанных с наследием советским, перешло к России именно потому, что Россия подписала этот Будапештский меморандум с согласием на передачу. Поэтому если мы выводим из исторической плоскости в юридическую, там все просто. С Карабахом просто наоборот, но просто с точки зрения населения, армянское. И сложнее с точки зрения юридической, потому что никто, ни одна страна Карабах в качестве самостоятельного субъекта не признала. А демаркация границы не была проведена. Но мы, знаете что, от слов «халва-халва» во рту слаще не станем. От того, что мы будем говорить, что совершили ошибки в 90-х, да, совершили. Что не вырулили в начале нулевых, да, не вырулили. Но здесь и сейчас страдают конкретные люди и будут страдать еще больше. Потому что покидать свои насиженные территории... Понимаете, в чем дело? Когда уезжают релоканты там, под миллион, да, разные цифры называют русские, в 22-23 годах. Это одна история, это гигантский народ. А когда 120 тысяч, я не знаю точных цифр по состоянию на сегодняшний день, но 120 тысяч человек потенциально покидает свои земли в Карабахе, готова ли инфраструктура? Есть ли куда их переселять? Есть ли места рабочие, которые нужно предоставить? Или это будет бедствие сопоставимые с послевоенными, я имею в виду Вторую мировую войну, перемещениями эмигрантов. Это страдание. Там, где страдания, мы должны быть гуманистами, независимо от того, на чьей стороне. Вот мне очень понравилось то, что написал сегодня в Фейсбуке, запрещенная социальная сеть, один из очень крупных российских экономистов, Евгений Колупов. Он в том числе обращается к своим азербайджанским друзьям, потому что, как всякий либерал, он не закрыт к общению с теми, кто... Не кто на другой стороне, а с теми, кто представляет другой народ. Какой бы народ ни был, какая бы, точнее говоря, государственная политика ни была, народ не, это не реальность, народ – это конгломерат людей. И он обращается конкретно к своим азербайджанским друзьям с просьбой понять, что такое Карабах и что такое Арцах для армянина. И эта попытка, я не уверен, что будет воспринята. Мы в состоянии войны разговаривать всегда тяжело, гуманистически. Но совершенно ясно, что он прав в своем обращении. Надо пытаться разговаривать, несмотря на то, что это безнадежно.
Это правда. Вы знаете, Юлия Латынина написала вот по поводу Нагорного Карабаха, я процитирую ее. «Нагорный Карабах – юридические территории Азербайджана». Это правда. Этот принцип не следует нарушать без нужды. Однако данный случай как раз та самая нужда, когда принцип территориальной целостности может и должен быть отринут. Примеры Косово, Южный Судан, пишет Латынина. За это, за такую позицию, знаете, многие, в том числе вот сейчас в чате, обвиняют в непоследовательности. Почему вот вы, да, не вы конкретно, а вообще люди, которые так считают, значит, критикуют Россию по поводу Крыма, а вот тут вот, значит, может принцип этот быть отринут. Вот вы что думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, послевоенная мировая история запутана, но некоторым простым правилам она подчиняется. Когда Владимир Путин сопоставляет ситуацию с Косово, с крымской ситуацией, он это делал неоднократно. Ну, в последнее время не до этого, но много раз говорил о том. Ему легко возразить. Нет прямой аналогии, потому что Косово изъято из государства. Послевоенный мир, среди прочего, держался на двух взаимоисключающих правилах, которые были погашены третьим правилом. Что это за правило? Первое. Мы признаем взаимоисключающие принципы права народов на самоопределение и незыблемости государственных границ. Вообще-то говоря, и либо-либо. Но мир признал после Потсдамской конференции и то, и другое. Что было компенсаторным механизмом? Непроговоренное, но по факту действующее соглашение о том, что мы не признаем присоединение, признаем только распад. Сразу мне можно сказать, а как же бы признали ГДР, ФРГ? Это не присоединение, это воссоединение. Когда Северная Корея с Южной встретятся и обнимутся, это будет воссоединение, не присоединение. А вот оторвать кусок у одного государства и передать другому, независимо от того, право это государство, не право, это технически невозможно. Косово, справедливо или несправедливо, сейчас не вникаем, было изъято из государственного тела Сербии, но не передано Албании. Поэтому в чем Латынина права и в чем одновременно не права, потому что действуют эти три правила, которые, ну, как, знаете, как в анекдоте про Васю Наперсточника, или здесь, или здесь, или здесь. Как мир согласится, так он и готов. Но повторяю, принцип не воин. Он прагматичен абсолютно. А теперь Карабах, Косово. Я очень боюсь. Я сейчас буду бегать-мекать и выбирать слова, чтобы не наступить на грабли. Но Косово было отъято из тела Сербии после этнических чисток. Не просто так. Мир вступился за Косово не как за территорию, которая имеет или не имеет права на объединение, а как за территорию, где были проведены этнические чистки. Если, не дай бог, будет выселение армян насильственное, под дулами автомата, если те армяне, которые откажутся, а таких будет большинство, я уверен, от азербайджанских паспортов, будут преследоваться физически, мир может пересмотреть свое отношение к Карабаху. Но эта цена неприемлемая, с моей точки зрения. То есть желать, чтобы мир переменил свою позицию и согласился на отъятие Арцаха из Азербайджана только за счет того, что пострадают физические люди, будет насилие, я в современном мире все-таки единица измерения человека, а не территория. Вот, поэтому чем больше людей удастся сберечь, и чем меньше будет напряжения, тем лучше. Хотя, повторюсь, боль будет неизлечимой. Но лучше иметь неизлечимую боль, чем прощаться с людьми. Понятно, да. Я очень осторожно стараюсь высказаться, потому что иначе получится, что накликал, но вот не хочу накликать. Я очень надеюсь, что какой-то чудесный вариант вдруг обнаружит.
Ну, рефлексия – это вообще хорошо, да? Нам этого не хватает сегодня. Поэтому обсуждать даже...
Ну, только не надо провоцировать, да, вот.
Что-что?
Только не надо провоцировать никого ни на какие действия.
Конечно, нет, да. И не стоит рефлексировать так, как это делает учебник Мединского, правильно? Те события, которые еще не завершились. Он не рефлексирует. Ну вот, да, это в кавычках.
Он дает просто готовый ответ.
Это правда. Да, хорошо. Вы знаете, вас спрашивают про формулу мира. Вот такие конфликты, которые зародились много десятилетий назад. Есть ли вообще формула мира? Можно ли как-то их сегодня решить, эти конфликты, так чтобы достигнуть компромисса, что ли? Крепкого компромисса, крепкого соглашения, чтобы это вновь этот конфликт не дал о себе знать спустя много лет? Или таких решений просто не существует?
Ну, в сегодняшних обстоятельствах, скорее всего, таких решений просто не существует.
Почему? Почему в сегодняшних?
На будущее. Ну, потому что мир во зле лежит, и он крайне несовершенен. Человечество не дозрело до каких-то более гуманных, объемных и сложных, многофигурных решений. Но стремиться к этому нужно. То есть, грубо говоря, надо трезво понимать, что возможно сегодня, что невозможно сегодня. Но стремиться к чему-то, что, возможно, станет завтра и послезавтра. Ну, совершенно очевидно, что, например, в отношениях с Турцией роковой разлом – это геноцид. И отказ Турции признать геноцид. Турция не признает геноцид по моральным соображениям, но и по политическим тоже, потому что как только она признает геноцид, исчезнет почва для вечного так называемого конфликта и появятся перспективы гуманитарного сотрудничества, которые не в пользу действующей турецкой элиты. Поэтому она будет держаться, и только отдельные интеллектуалы турецкие, как Орхан Памук, будут высказываться, признавая геноцид. Или интеллектуалы, живущие в крупных городах, когда убивают редактора армянской газеты стамбульской, будут выходить в его память на улице, при том, что они могут как угодно относиться к армянам, но они переступают через свое национальное чувство ради того, чтобы не допустить насилия, не поддержать насилие. Поэтому когда-нибудь будут найдены формулировки. Ну, смотрите, когда Лев Николаевич Толстой предлагал политику ненасилия, казалось, что это бред. Над ним смеялись, его освистывали. Это казалось бредом до тех пор, пока не появился Ганди и не сложились исторические обстоятельства, чтобы политика ненасилия, как политика, взяла да и осуществилась. Или у Владимира Соловьева есть такой текст «Три разговора о войне, мире и прогрессе». Это знаменитый русский философ, где тоже бредовые для его времени рубежа веков идея о том, что, возможно, мирная политика. Политика это всегда оказалась вдруг возможной. Так и здесь. Рано или поздно начнутся иные подходы, появятся иные подходы, но проблема заключается в том, что мы, среди прочего, в результате событий 22-23 годов разрушили мир и порядок после Потсдамского. Те соглашения, на которых держался мир, плохой, худой, гнусный подчас, лживый, но все-таки мир больше полувека, эти правила и порядки рухнули. Будут дальше формироваться новые. Почему, среди прочего, карабахский сюжет вычленяется из общего ряда? Потому что он в поствоенной ситуации. Еще нет нового Потсдама. Мы не понимаем, как будет устроен мир. Но ясно, что прежние правила перестали действовать. И возможно ли было обойтись без подписания мирных соглашений? Ну, я боюсь, что нет. Просто потому что... Не потому что я сочувственник Пашиняна, я ему ни враг, ни союзник, не мое дело, что он делает. Но совершенно очевидно, что альтернативой этим трагическим мирным соглашением являются те же самые соглашения, только под дулом автомата, танка и пулемета.
Александр Николаевич, расскажите. Российско-украинский конфликт, вот с этой точки зрения, он проще в том плане, что решить его проще, чем карабахский, или нет?
Ну, как выражается Екатерина Шульман, 140 миллионов не выселишь, не вывезешь никуда, да, поэтому по численным просто факторам такое решение, как в Карабахе, ни там, ни тут невозможно. Но он проще по структуре, потому что совершенно очевидно, кто начал, то с точки зрения мировой юридической практики нарушили чужие границы. А с другой стороны, он трудно разрешим с точки зрения военно-политической. Ясно, что мир не вступит в эту войну. Он будет биться до последнего украинца, но вступит только с точки зрения оружия, но не пришлет никого воевать. А может ли Украина победить без этого? Вопрос по военным аналитикам я не представляю.
Да, мы не будем вот туда погружаться, да. Но просто вы знаете, что мне интересно? Этот конфликт, он экзистенциальный или нет? Или он просто навеянный? Ну вот политической элитой, Владимиром Путиным, коллективным или единоличным, без разницы.
Ой, спросите что-нибудь полегче. Значит, ну давайте попробуем просто понять. Он задумывался прагматически? Ну да, он задумывался прагматически. С одной стороны, крымский эффект, крымская эйфория 2014 года не дает покоя российским политическим элитам, потому что объединять людей все сложнее, а эйфория нужна была бы. Ради этого, среди прочего, все начиналось. Во-вторых, цинизм сочетается с романтизмом. Я в политике и то, и другое одинаково плохо. Цинизм без перспектив – это путь в бездну. Романтизм без ограничений тоже путь в бездну, только с другого боку. Два вида на бездну с разных сторон. Поэтому, когда были романтические представления о братстве, которое нужно вернуть силой, о восстановлении Советского Союза, не потому что он нужен России, не в ее интересах, а просто потому что это геополитическая катастрофа, ее надо дезавуировать, надо ее преодолеть, вот это сочетание плохое. Это самое плохое всех сочетаний, какие только возможны. Цинизм, романтизм в одном флаконе, и это хуже, чем новичок. Потому что новичок, если я правильно понимаю, действует однонаправленно. А это сразу два убийственных лекарства, убийственных яда, помноженных друг на друга. Вот. Поэтому, конечно, этот конфликт разрешить гораздо тяжелее, чем карабахский. И боль будет просто другой. Это не то, что нет боли. Боль будет, она будет просто другой, очень долгой. И как из этого конфликта выбираться, тоже никто не знает.
Да. Говоря о международных институтах, которые призваны поддерживать мир на планете, знаете, Азербайджан ведь начал новый виток боевых действий в первый день сессии Генассамблеи ООН. Да? По-моему, очевидно, что вот эти инструменты, которые были созданы после Второй мировой войны, они сегодня просто не работают. Во-первых, согласны вы или нет? Во-вторых, что должно прийти им на смену, на ваш взгляд?
Как была Лига наций, которая в какой-то момент перестала работать, появился ООН, рано или поздно ООН перестанет работать и появится что-то вместо ООН. Самое тяжелое будет промежуток между тем, как уже ООН прекратится и появится что-то новое. Поэтому пока мы должны держаться за то, что есть. Айсберг разрушается у нас на глазах, но врезаться в айсберг гораздо хуже, чем все-таки понимать траекторию, по которой его можно обойти. Мы лавируем. Лучше лавировать, чем идти прямиком ко дну. В силу этого неуважение демонстрируемое к Совету Безопасности опаснее подчас, чем военное поражение. Потому что в итоге нет третейского судьи, нет того, кто может вмешаться на словах, а иногда и на деле, в роковые кровавые процессы. И что тогда? Тогда человек на человека. Между человеком и человеком, государством и государством должны быть щиты. Вот эти щиты – это международные институты. Да, слабые, да, ржавые, да, кривые, да, подчас защищающие не тех, кого нужно. Но лучше пусть они будут, чем их не будет. При том, что мы, еще раз повторюсь, после 22 года, с моей точки зрения, это была операция не против Украины, а против всего мира во главе с Америкой. И а в итоге рухнуло то прошлое, которое продолжало работать в настоящем. Рухнули Ялтинские и Потсдамские соглашения. Весь послевоенный мир, послевоенный имеется в виду после Второй мировой войны, мир завис. Все правила отменены, а мы продолжаем на основе этих правил действовать. Можно ли решить Карабахский конфликт при том, что все правила больших держав разрушены? Боюсь, что нет.
Да. Станислав Кучер, комментируя то, что происходит в Нагорном Карабахе, написал: «Нынешняя трагедия – прекрасный штрих к картине под названием «Каким будет мир, если победит путинизм?» То есть, как будут решаться вопросы в случае, если Путину удастся продавить Запад и навязать миру свое понимание многополярного мира?» Этот раскол на тех, кто хочет жить так, и тех, кто ценит человеческую жизнь превыше всего, становится еще заметнее, он пишет. Скажите, кто победит в конце концов? Есть ли понимание? Или это всегда будет попытка лавировать, как вы говорите? И никакой победы одной стороны не будет, и мир, хоть он и не будет многополярным, но будет хотя бы иметь несколько полей, да, вот как Владимир Путин этого и хочет.
Ну, знаете, такой, я боюсь, что это будет многополярное расстройство, а не
заполярный мир. Это точно, да.
Вот, это раз. Два. По факту, еще раз, мир прежний, его равновесие, слабое, зыбкое, рухнуло. Последствия мы видим повсюду, от России, Украины до Азербайджана, Арцаха и Армении. И это явление разного порядка, но одной эпохи, когда нет сдерживающих факторов, когда нет понимания того, где черта, за которую переступать никто не позволит. Нет тех, кто может не позволить переступать за черту. Поэтому чем закончится противостояние, это вопрос второй. А первый вопрос, будут ли выработаны новые правила миропорядка, которые будут действовать так же эффективно и долго, как действовали правила Ялтинско-Потсдамского мира. Еще раз, мы же прекрасно сами помним, что Ялтинский Потсдамский мир содержали много несправедливого. Это сейчас кажется, что просто как делили, как надел. Этим отдадим тот кусок земли, тем этот, этих казаков выдадим на расправу Советскому Союзу, власовцев сдадим. Я сейчас не то чтобы сторонник власовцев, я просто констатирую, что это было, ну, то, что Прага взята была ими, и они были сданы советским войскам. Ну да, это медицинский факт. И мир, тот самый мир свободный, который соблюдает вроде бы правила, пожертвовал ради конкретных договоренностей. Но тем не менее, еще раз, мир был, мир работал, мир действовал, подчинялся определенным правилам. Сегодня правила рухнули. Конкретно я не скажу, чем закончится то, что у нас приказано называть СВО. У меня нет ответа, и нет прогноза, и даже пожелания нет. Ясно совершенно, что так, как себя... Зеленский высказался сегодня довольно резко насчет того, что у него, или вчера это было вечером, что у него есть данные, что идут закулисные, попытки закулисных переговоров, закулисные,
да,
сделки.
Да.
И мы знаем также, что начался зерновой раскол в Европе. Мы знаем, что в преддверии выборов и Польша, и Венгрия, и кто-то еще готовы запретить ввоз украинского зерна на свои рынки. Начинается борьба интересов с идеалами. Кто победит, у меня нет ответа. Mm-hmm. Что будет, если победят идеалы? Я примерно себе представляю, но что будет, если победят интересы? Тут многовекторный фактор. Как мы знаем, зерно – вещь важная, подчас важнее, чем телевизор. Мы точно знаем, что Лачинский коридор был коридор гумпомощи и коридор доставки еды и вывоза людей. Гуманитарный фактор оказался сильнее, чем любой другой. Хотя я по-прежнему не могу. У меня вопрос. Это вопрос скорее к армянским политологам. Почему нужно было менять руководство Нагорного Карабаха или Арцаха с тех, кто поддерживал Пашиняна, на тех, кто был готов объявить, фактически спровоцировать начало боевых действий? Хотя было ясно заранее, что боевые действия не в пользу Арцаха.
Это вопрос, да, обязательно спросим у политологов, да, я думаю, все-таки они ожидаются в эфире «Живого гвоздя». Но вы знаете, вы говорили в начале эфира, что находитесь на стороне тех, кто страдает, да, в первую очередь. Это вот жители Нагорного, да, Карабаха. все, кто им сочувствует, на стороне меньшинства. Вот что касается войны в Украине. Мы знаем эти знаменитые призывы Григория Явлинского, не только его, да, остановить боевые действия, потому что каждый день умирают люди. Не только мирные жители, но и военные с обеих сторон. Вот мы сейчас с вами говорим, что Зеленский, значит, вчера говорил о закулисных теневых сделках. Действительно, такие голоса раздаются. Вот в данном-то случае на стороне кого вы в первую очередь? Тех, кто говорит, что останавливаться нельзя ни в коем случае, нельзя ни в коем случае никакие договоры подписывать? Или на стороне, условно, Григория Явлинского?
Я был на стороне Григория Явлинского перед выборами 2022 года и вместе с Владимиром Карамурзой участвовал в поддерживал, хотя я никогда не голосовал за Яблоко, но я поддерживал в этот раз, потому что единственная партия на выборах, которая была против надвигающейся войны, исчезновения мира, была партия Явлинского. И как бы я, чтобы я политически не думал про перспективы этой партии, я был с теми, кто за мирные соглашения. Но одно дело остановить войну на подходах, а другое дело принимать решение поперек военных действий. Для того, чтобы мирные переговоры состоялись, нужно ощущение, что война себя исчерпала, увы, если мы как реалисты будем смотреть. Потому что как только вы соглашаетесь на мирные переговоры до того, как определился мир, вы, во-первых, получаете оппозицию с обеих сторон, у вас ни Украина, ни Россия на это не пойдут. А, во-вторых, каждый будет тянуть это дело на себя. С третьей стороны, нет взаимного доверия, то какие вообще мирные переговоры? Мирные переговоры о чем? Мир – это все-таки условия мира, правда? Это не только состояние отсутствия боевых действий. В какой-то момент, наверное, не сейчас, в какой-то момент может стать вопрос о остановке боевых действий, не о мире, не о перемирии. Потому что, повторюсь, нет предмета для переговоров. Непонятно, что кто принимает за мир. Но фиксация в точке столкновения такая возможность. Дальше сработает это или не сработает? На первом шаге, разумеется, не сработает. Будут бесконечные нарушения, будут попытки использовать это в качестве передышки.
Короче, это было переговоры между Арменией и Азербайджаном, собственно. Вот. Да, далеко ходить не будем.
В итоге, да. Но при этом ни Армения, ни Азербайджан не использовали свой исторический шанс, когда это было возможно в рубеже веков. То, что происходит между Россией и Украиной, это другого типа конфликт. Повторюсь, он гораздо более мощный. Он гораздо более многофигурный. За ним стоят такие игроки, которые не стоят за армяно-азербайджанским конфликтом. Там тоже есть свои игроки. Там есть Турция, с одной стороны, там есть Европейский Союз, который борется с Россией за зону влияния. И есть Россия, которая ничего не сделала для Армении последние годы. Год, скажем так. Но при этом не хотела сдавать позиции миротворческие. И так далее, и тому подобное. Но это другой тип конфликта. Поэтому нет. Вот когда Явлинский говорит о том, что надо немедленно остановить войну, я в идеале за, а в реальности понимаю, что это кончится еще больше крови.
То есть для достижения стабильного мира и предотвращения убийств в будущем нужна все-таки война. То есть убийство убийством.
Не надо начинать войн. Если начали, не заканчивайте прежде времени, потому что вы просто ведете к еще большей войне. Понимаете, да, если у вас, не знаю, банда разбойников захватила заложников и говорит, сейчас я заложников убью, уйдите, отдайте нам село целиком, то вы не будете идти навстречу разбойникам, потому что село погибнет, будет вырезано полностью. Понимаете, да? Трагическое решение. Но стремиться к тому, чтобы мир был достигнут, нужно. Но здесь и сейчас я не вижу для этого условий.
Да, у нас мало времени осталось, поэтому давайте пару слов буквально о фильме «Родина», потому что это очень интересно. Во-первых, на какой стадии, если можно коротко?
Мы сняли треть примерно фильма. 12 октября полетим в Армению, потому что отец Джованни говорит, он человек между цивилизациями, между культурами, соединитель, а не разрушитель. И будем встречаться с его, как бы, духовной, на его духовной родине с разными людьми. С теми, кто считает, что родина незыблема и нужно воевать за нее. с теми, кто считает, что родина вторична, а первичен человек, с теми, кто поменял место жительства с релокантами, репатриантами, и будем разговоры говорить. И в идеале, конечно, поскольку он сардинец, нужно бы было съездить хотя бы на пару дней на его родину, потому что жив его отец, 95-летний, то, откуда он уехал, чтобы увидеть, к чему он пришел, надо понимать не только через что он прошел, но и через то, что, через что он уехал. Но пока на это деньги мы не нашли, вот мы по одежке протягиваем ножки, пока будем снимать так. И вышла книжка у отца Джованни, связанная с его беседами с Горигином Первым, католикосом всех армян, родом из Киликии, тоже человеком как бы над границами, из турецкой части армянской традиции, не будем это называть территорией. И это будет презентация в Ереване. Ну, я надеюсь, что это будет очень важная поездка. Мы пойдем туда, в горы, куда повыше. А в какую точку придем, не скажу, чтобы не сказать.
Mm-hmm. Интересно. Да. Вы знаете, вот в описании на сайте Planet.ru, где вы собирали деньги на съемки фильма, написано: «Мы смотрим на Армению глазами отца Джованни, вместе думаем над тем, что значит жить за пределами Отечества и сохранять себя. Поездка неизбежно сталкивает его с релокантами, их опытом Армении после и вместо России. Эти диалоги – один из лейтмотивов фильма». Ну вот действительно, релокантов очень много из России, которые сейчас живут в Армении. Что вообще значит жить за пределами Отечества? Вот что они рассказывают?
Ну, во-первых, мы немножко расширили, да, диапазон. Там не будут не только релоканты, живущие в Армении, и не только релоканты. То есть это армянские репатрианты. Не хочется, чтобы был фильм только о русских проблемах. Это все-таки проблемы, выходящие за пределы русской чистой ситуации. Но вот мы снимали эпизод в море, но понятно, что в Армении сегодняшнего никакого моря нет, но чтобы метафора всемирного потопа, в котором мы все оказались, проблема корней почвы была реальностью, мы снимали на лодке, где живет журналист «Эхо Санкт-Петербурга», или как сейчас эта программа, я точно не знаю, Арсений Верснин, который одновременно еще и археолог подводный. И он когда-то купил себе лодку еще до военных событий и ушел. Да, когда все случилось, 24 февраля, сел в самолет и улетел жить на лодку. И живет теперь между странами, народами. И вот этот кусок мы уже записали, разговор отца Джованни, который тоже живет между странами, народами. Потому что у него родина Сардиния, а где эта Сардиния? И как вообще можно было променять эту теплую, солнечную, уютную, легкую страну на снежную, зимнюю? Но поменял, полюбил и пытается не уехать. По крайней мере, все, что от него зависит, старается сделать. Поэтому будут встречи с релокантами разными. Я сейчас не хочу раскрывать заранее, кто. Более того, там одна-две встречи, про которые даже сам Джованни не знает, потому что должен быть эффект неожиданности. Кадр должен жить, он не должен быть запланирован. И мы запланировали, а он в этом кадре окажется. И встречи некоторые для него будут сюрпризом. Но повторяю, это фильм не о релокантах, это фильм о том вообще в современном мире, остались ли родина и вера. Мы берем две самые неочевидные вещи. Если поговорить сегодня с человеком нового поколения, которому вы принадлежите, да, своими сверстниками, то вера будет с легкой иронией, родина с недоумением. Слишком пафосно одно, слишком неочевидно другое. Меня спросили, зачем же вы выбираете такого героя, про которого смотреть не будут, потому что ну, кто будет смотреть про священника, да еще и ищущего родину. Вот это самое интересное, поговорить о том, что стало неочевидно, как жить в мире, где родина и вера стали под знак вопроса. И в этом смысле для меня, что релоканты, что репатрианты, что просто живущие безвыездно в одном и том же месте, что люди гор, что люди равнины, что люди моря, это люди. И границы вторичные по отношению к первичным вещам, то есть человеческому. Но иногда вдруг оказывается, что бы ты ни думал, ты должен воевать. И поэтому там будет разговор с человеком, прошедшим армяно-азербайджанскую войну 44-дневную. И в качестве выбора добровольного прошедшего ее. У меня нет готового ответа. И более того, мы часто с Джованни не согласны. Он считает, что родина есть. Я считаю, что родина вторична сегодня уже по отношению к вещам более важным, метафизическим. Ну и хорошо.
Александр Николаевич, мы видим, что сегодня происходит в России. Очень много дел о госизмене возбуждается. А вообще существует измена родине, если родина – это вторично сегодня, на ваш взгляд?
Если человек согласился идти работать в условную разведку или спецслужбы или в армию, то тайна, которую он передает, это государственная измена. Вопрос, всегда ли государственная измена тотальное зло? Чаще всего да, просто потому что ну, предавать нехорошо. Но иногда возьмем Дитриха Бонхофера, да, который пошел, немецкого пастора, который пошел в Абвер с тем, чтобы уничтожать Гитлера. Попался, был казнен, но он был к чему готов? Он был готов к государственной измене. Это была измена во благо или во зло? Это была измена во благо. Поэтому что там думает себе закон, это его дело, что думает спецслужба, это их дело. А я думаю про то, что все зависит от обстоятельств. Но Пеньковский, который просто передавал тайные секреты не для того, чтобы мир спасти, это государственное изменение. А герой Солженицынского романа «В круге первом», который звонит в американское посольство и предупреждает о готовящемся ядерном взрыве, это герой. За одно и то же можно стать героем и изменником. А все, что проходит по ведомству гриф «секретно», мне не важно. Я считаю, что это вопрос 25-й и повод для расправы часто бывает. Хотя бывает и реальные изменения, потому что...
И напоследок, много вопросов, не могу эту тему упустить. В Берлинской государственной опере показали «Макбет». Да? И, собственно, одну из главных ролей в знаменитой опере про ужасы и тирании исполнила Анна Нетребко. И против выступления, против ее появления на сцене Берлинской оперы выступают многие, и даже акция протеста прошла в столице Германии. Скажите, на ваш взгляд, справедливо поступают с Нетребко, когда ее критикуют за то, что она была в хороших отношениях, а может и есть, кто его знает, с российским руководством и, собственно, работала на имидж России?
Справедливо или хорошо? Это разные вещи. Справедливо.
Так.
Хорошо или плохо? Мне кажется, что одно дело ее осуждать за ее действия не на оперной сцене, а другое дело ставить вопрос, использовать ее дар во благо или нет. Она принесла извинения за свои ошибки? Принесла. Если бы она не принесла... И смотрите, если у нас можно освободить от санкций Березкина, то почему нельзя освободить от таких же, но только моральных санкций не требует? Уж точно, что меньше Березкина она нагрешила.
Но моральные санкции с Березкина никто, наверное, не снимал. Тут все-таки
не морально. Морально и с нее не надо снимать, а юридически, ну, поет и поет. Хотят ходить, пусть ходят. Когда-то Плевак защищал одного священника, проворовавшегося, и в течение 5 минут убедил присяжных проголосовать за его освобождение. Как он сказал, в течение долгих лет этот батюшка отпускал вам грехи. Отпустите ее, выйдем. Виновата, несет ответственность. Да, можно простить. Мне кажется, что у них специального зла она не делает. Ну, по глупости что делать? Бывает.
Угу. Аллюзии возникают с пьесой Шекспира. Все-таки леди Макбет, мы помним, да, подталкивала мужа к убийству короля и захвату трона. А подталкивала ли Нетребко и подобный ей режим Владимира Путина к захвату трона?
Если человек хочет захватить трон, то что бы мы ни делали, мы будем убеждать его в необходимости. Так можно вывернуть наизнанку, сказать, что Навальный подталкивает Путина к абсолютной власти, потому что он боится, что у него эта власть отнимет. Ну так это по проблемам Путина, я не сравниваю ни в коей мере, разумеется. Еще раз. Нетребко была глубоко неправа, когда она словесно поддерживала всякого рода глупости и даже мерзость. Еще раз, если бы она не признала своей вины, своей ответственности за глупости и гнусности даже, которые она делала, я бы не ставил вопрос о том, чтобы можно или нельзя ее простить. Но она попросила прощения. А дальше сообщество. Я не поклонник Нетребко, я не хожу на такого рода оперы, да не за Берлином, не за Энгельсом. Но берлинцы пусть решают, что какую политику им вести. У меня был спор, на самом деле, у меня была довольно жесткая позиция в отношении деятелей культуры. Но у меня была дискуссия с главным редактором газеты «Die Zeit» в прошлом году в Италии на форуме Римени. Я был жесток, а он мягок. Он сказал, нет, вы не правы, потому что мы тем самым открываем путь к себе. Заблудшие должны иметь возможность раскаяться и вернуться. Не все, но уж не требуется.
Да, Александр Николаевич, поспорить хочется, конечно, с этой позицией, но времени, к сожалению, нет, поэтому я надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся в эфире «Живого гвоздя» и это обсудим. Да, спасибо большое персонально вашим. Сегодня был писатель и журналист Александр Архангельский, я Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются.